рожденные после СССР. Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова и Святослав Элис.
Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».
Сегодня мы поговорим о ценностях, о нравственных принципах и эстетических предпочтениях современных молодых людей. Чуть позже попробуем понять, как на культурный код поколений влияют мультфильмы, видеоигры и сериалы. В этом нам помогут сотрудник Московского центра исследований видеоигр Леонид Мойжес и программный директор Большого фестиваля мультфильмов Мария Терещенко.
Начнем же с исследования, которое провели в Московском городском педагогическом университете. Оно называется «Культурный код поколений. Коммуникационный аспект». В московской студии доцент МГПУ, историк Татьяна Апостолова и психолог Елизавета Заикина. Для начала я предлагаю посмотреть небольшой опрос, который мы сняли на ВВЦ. Мы спросили у людей, которые там гуляли, и постарше, и помоложе, чтобы они рассказали нам о своих главных жизненных ценностях.
Ну, главное, семья, самая главная основная ценность жизни. Ну, собственно, и все.
Для меня семья, дети, внуки.
Время. Потому что это самый ценный невосполнимый ресурс.
Для вас не очень.
У поколения наших родителей есть такая штука, которую можно назвать синдром отложенной жизни. Как раз противовес тому, что ценим мы. Они любят откладывать все хорошее на потом.
Близкие, природа, ну, здоровье, конечно.
Саморазвитие, образование – сейчас это главное. О семье даже не думайте.
Это все-таки здоровье, благополучие близких.
Ну вот смотрите, такая интересная история, и исследование, собственно говоря, было такое отчасти прицельное, да, и, наверное, мы начнем с таких глобальных вещей, да, допустим, о добре. Ваше исследование, Татьяна, показало, что добро ассоциируется практически у всех поколений с мамой, ну, это понятно. Кроме поколения от 46 до 55, для них добро в первую очередь это Иисус Христос, ну, вот так показывает графика, а у старшего поколения главное добро это Путин, а уже потом мама. Вот как-то вы это объясняете?
Вы понимаете, когда берешься за подобные исследования, невольно все равно либо остаешься в плену тех или иных стереотипов, либо пытаешься из них выбраться. Да? Стереотип у нас был главный, и мы, собственно, ставили себе целью его попытаться преодолеть. Это все-таки существует разрыв поколений или нет? Вот надо здесь поискать. Да? И когда мы давали опросник, там был ряд вопросов, которые были закрытого типа, то есть давался перечень вопросов и ряд вопросов открытого типа, да, когда человек мог бы сам написать то, что он хочет. И на самом деле та выборка, о которой вы сейчас говорите, она на основании всего этого составлена. Понимаете, целый ряд вещей в исследовании вышел случайным образом. Вообще-то у нас коммуникационный аспект, вот Святослав совершенно справедливо это произнес, и, собственно, мы хотели посмотреть, одни или те же у нас каналы коммуникации, или все-таки они разнятся. На самом деле они практически совпадают, очень мало там поколенческих разрывов. Посмотреть, допустим, знаковую систему, да, культурного кода. Совпадает, не совпадает? Нет, не совпадает. Это мы тоже поняли. А вот ценностный аспект, он очень близок. И, собственно, вот из этого стереотипа мы выбрались. Потому что все же сейчас говорят о том, что нет, разорвано, конечно. Далеки мы друг от друга. Да не так далеки, как нам кажется порой.
Лиза, а вот вы, я знаю, тоже уже познакомились с исследованием. Вас, как психолога, что-то в нем удивило?
Ну, для меня было достаточно закономерно то, что есть этот разрыв мама, 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 и потом сразу Иисус Христос, потому что это ровно та выборка, для которой родители уже не могут являться опорой в силу своего возраста или в силу их утраты. И тогда, соответственно, очень хорошо виден переход от опоры на мир реальный, от опоры мира реального, от опоры на семью, к опоре к вере. То есть сразу переход к Иисусу Христу. Вот это вот мне показалось достаточно интересным. Ну и, конечно, мультяшные персонажи, которые то появляются, то исчезают. И в достаточно непредсказуемых пропорциях, но очень малое количество современных мультяшных персонажей.
Спайдермен.
Да,
Спайдермен. Добро для тех, кто моложе 20.
Но очень малое количество переходит в более старший сегмент, несмотря на то, что фильмы про Спайдермена смотрят не только те, кто 20, там 30, их смотрят в том числе достаточно взрослые люди.
Ну вот про мультфильмы мы поговорим подробнее во второй части программы, хотя я вот перехожу к «Козлу», и там они тоже персонажи из анимации присутствуют. Все поколения единодушны, зло – это Гитлер. Это вот такая какая-то вот понятная история, да? Но вот следующая по значимости ассоциация – это Кощей или Баба-Яга. Причем вот Кощей в возрасте там, и насколько я помню, от 41 до 55, да, такая важная фигура. И после 55, вот, Лиз, к вам тоже вопрос, и к Татьяне. А может быть, вот от 45 до 55 это такой возраст, когда задумываются там кризис, да, вот о вечном, может быть, а после 55 это тоже такая естественная вещь, потому что, ну, Кощей.
Не знаю, мне кажется, что если вот представить себе, что в этой выборке энное количество, допустим, 100-150 человек такого возраста, да, вот что бы они могли себе представить, отвечая на этот вопрос? Вот я сейчас даже пофантазирую. Понимаете, ведь, как мне представляется, среди них есть и люди, может быть, для которых нету абсолютного зла, и тогда они, ну, выбирают что-то очень абстрактное. Ну, например, почему мы думаем, что у нас обязательно, вот, если, тем более, это кризисная группа, как сейчас Елизавета заметила, вот сейчас он, значит, будет искать, да, обязательно что-то, связанное со злом. Потом, ну, это еще уровень какой-то там начитанности, условно говоря. Может быть, это какой-то ассоциативный ряд из детства. Да бог его знает, что там в этой ситуации заложено. Но, тем не менее, знаете, вот если мы берем визуальный образ Кощея, то есть Кощей как знак, например, то, в общем, это нормально. Злой дядька там, я не знаю, лысый, некрасивый,
Кощей
все время угрожает.
Труп, может быть.
Да, тоже, как... да. Вот это вот, кстати, элемент бессмертия. Может быть, тут тоже что-то
или
вот можно порыться.
Тленности,
да, или наоборот. Совершенно верно. То есть, вот опять вопрос таких ассоциаций. Мне это лично кажется, что Кощей, это, конечно, знак какой-то, что ничего такого совершенно конкретного с ним не связано. Некий образ. Вот я думаю, что вот так.
Ну, у меня есть два объяснения. Первое простое, второе немножко более сложное. Первое простое – это то, что у людей начинают появляться внуки, и тема сказок начинает актуализироваться. А мы как? Мы когнитивные скряги. Нам очень жалко растрачивать свои драгоценные когнитивные ресурсы на ответы для опросников. Поэтому, когда нас спрашивают, что для вас зло, мы берем первое то, что нам приходит в голову, и это вот то, что мы там думали прочитать внукам или просто как бы в нашем каком-то литературном плане на них. И более сложное объяснение – это действительно то, что возникает вопрос, а что я сделал в жизни? И возникает страх смерти, он усиливается в этом возрасте, и начинается, что а вот я умру, и потом что? А еще сверстники, причем есть такое понятие, как старшие сверстники, то есть люди, которых мы причисляем к нашей возрастной группе, но которые старше нас в среднем там, на 10-15 лет. И они начинают уже выглядеть не так, как бы нам хотелось выглядеть. Мы, естественно, их сравниваем с нами, и мы тоже понимаем, что мы не вечные, мы будем такими, мы не хотим быть такими, нам страшно быть лысыми дядьками, нам страшно быть костлявыми тетками, и мы говорим, что нет, ребят, это зло, я не хочу быть таким, я не хочу быть такой.
Интересно. Mm-hmm.
На самом деле, на ВВЦ мы погуляли довольно много и успели спросить людей еще и о том, что для них добро и зло. Давайте посмотрим, что считают люди с улицы.
Добро есть добро, главное, чтобы его не причиняли насильно.
Ну, чтобы все было хорошее, как говорится. Вот это и есть добро.
Добро – ну, то, что приносит себе пользу. Вот, собственно, и все.
Добрые люди, они делают что-то без какого-то умысла, чтобы навредить кому-то или чему-то.
Добро – это то, что от чего тебе хорошо, что тебе несут другие, чего ты другим желаешь. С добром, ну, должна ассоциироваться, прежде всего, мать.
Какая-то щедрость души, благожелательность.
А зло для вас что такое вот в жизни? Как вы его понимаете?
Это зло. Нет, зло – это боль, это обида, это несправедливость. То, чего хотелось бы избегать, наверное.
Но зло – то, что приносит, собственно, не негатив человеку.
Зло – это все самое плохое, что может быть только у людей.
Зло – это добро, причиненное насильно. Люди – это, по сути, зло. Ну, смотрите, сами планету разрушают. А это уже достаточно, в общем-то.
Ну, что такое зло? Это вред. То, что приносит вред. То, что нарушает комфорт.
Ну вот, мы посмотрели такой ролик, как Татьяна соотносится с вашим исследованием. Что испытывали, глядя?
Ну, я немного расстроилась, потому что как-то люди отвечали, на мой взгляд, несколько практично. Опять, какую цель мы, да, перед собой ставим, когда задаем такой вопрос? Мы хотим вытянуть ассоциативный ряд какой-то, ну вот нечто абстрактное. Или вот, знаете, у людей что-то накипело, и они сейчас нам расскажут. И вот это будет там, соответственно, злом или добром, да? Вот здесь вот люди очень четко, внятно про какие-то пользы, да, вред, вот какие-то вещи такие, не знаю, вот даже у меня добро с этим не ассоциируется. Я бы скорее какой-нибудь, может быть, тоже персонаж или солнечный день бы выбрала.
Я пытал про это, конкретных персонажей не хотят называть. Один раз там что-то сказали, ну, может быть, Гитлер, ну, я тоже не знаю, нет. А вот конкретно для людей все-таки то, что им близко к жизни. Персонажи это где-то далеко, это абстрактно.
Ну, другой стороны, это не персонифицировано, да? То есть нет вот такой истории. Елизавета, может, вы понимаете, почему? Да. Это такая вот абстрактная история, которая не имеет отношения практически вот к реальным людям, к реальным историям, вот ко всему к этому.
Ну, кстати, такая, вы гуляете по ВДНХ, там, с женой, с ребенком, с кем угодно, к вам подходит человек с камерой и спрашивает вас, что такое добро. Во-первых, вы думаете, что скажет моя мама, когда увидит меня по телевизору. Ну, в общем, вы думаете о чем угодно, кроме как о конкретном ответе на конкретный вопрос, который вам задают. Поэтому вы повторяете то, что, то, о чем вас спрашивают. Вы говорите синонимы тех слов, которые вам говорят. Вам говорят, что такое там добро. Вы говорите добро, и когда все добрые. Очень простой ответ. Или там, что такое зло? Зло это когда что-то вот вредное. Тоже очень простой ответ. То есть это просто...
То есть они так не думают на самом деле.
То есть ценности меняются в зависимости от места.
Вы просто как бы просто напугали людей.
Да. Да. Тем не менее, вот есть в качестве зла, да, указан Сталин. И причем у многих поколений, понятно, что у старшего поколения вот он более значимая такая фигура, связанная со злом.
Ну, есть объяснение. Я, например, для себя, ну, я же все-таки так или иначе историк, я для себя это хорошо понимаю, потому что есть определенные тренды, да, вот, и, допустим, если взять старшее поколение, то, в общем-то, это среди них есть люди, которым долго и упорно рассказывали, значит, какое Сталин зло, да. Мне, как историку, я всегда ищу и считаю, что истина, она посередине находится, поэтому я бы такого, наверное, не написала. Вот. Но целый ряд вопросов, да, и в том числе, когда мы видим вот персонажей в этой выборке, да, мы понимаем, что они, может быть, чуть-чуть политизированные, может быть, чуть-чуть вот на них такой налет времени или конкретной такой исторической или ситуативной такой вот...
Сталин сейчас, наоборот, обеляют по всем каналам.
Ну, я бы вот не видите, сказала, что его обеляют. Да, что совсем не так. И возникает еще в качестве зла персонаж Иван Грозный. Да, тоже возник.
Ой, ну это тоже вот одна это история уже... с памятником чего стоит, да?
Это, вы думаете, это учебники истории или это вот такая медийная какая-то...
Это, во-первых, абсолютно медийно, да, это абсолютно медийно, то, что на слуху, люди смотрят телевизор, люди в сетях, люди это читают и видят, вот. И второй момент, вот это тоже не могу не сказать, понимаете, сам факт, что люди вспоминают этих персонажей, говорит как раз о том, что вообще-то кое-что по истории-то как-то так или иначе они помнят, это что же у нас проблема, якобы никто не знает историю, ну, на каком-то очень среднем уровне так или иначе ее все знают, вот, это, мне кажется, играет свою роль. А так, я думаю, это медийная история, конечно, конечно. Что всплывает в сознании, то, что часто мелькает вокруг.
То есть, вам кажется, у людей в их представлениях о добре и зле нет стройности. Есть просто какие-то отрывки из телевизора, из школы, кто-то услышал, но в целом люди...
Вы знаете, но я вот соглашусь отчасти, это может быть продолжение того, что сейчас сказала Елизавета. Понимаете, люди, конечно, круглыми сутками не думают о том, дай-ка я посижу, значит, как Диоген в бочке и подумаю, да, что ж такое добро, да? Люди об этом начинают думать, возможно, в критической ситуации, возможно, в той ситуации, когда мы приносили им эту анкету, да, и они все-таки вынуждены были присесть и задуматься. Конечно, в реальной жизни вот так вот постоянно они об этом не думают. Поэтому и ответы, да, вот схваченные случайно или вынутые из людей в процессе опросов, когда просто такая задача была поставлена, они могут, безусловно, разниться, хотя есть и определенные пересечения.
А смысл тогда какой вопрос?
Смысл вопроса в том, чтобы попытаться поискать пересечения. Все-таки, если мы ставим задачу посмотреть, как в знаковой коммуникационной и ценностной области отличаются поколения, мы должны ставить достаточно внятные вопросы. В чем эти различия? Добро и зло – это ценностная ориентация. Мы не смогли их избежать, хотя непосредственно такой цели мы не ставили. Ну, не смогли, да.
Ну, вообще, надо сказать, что действительно формирует еще в значительной степени и семья, да, то есть вот то, с чего мы начали, собственно говоря, программу, и о чем не, ну, кроме вот этой вот мамы, которая безусловное добро, да, не очень явно говорится в этих исследованиях, но, тем не менее, мы вот спросили у Александры Никитиной, она соучредитель, научный руководитель детского музея «Дом семейных традиций», вот о разнице отношений в семейных ценностях, да, вот сохранение того наследия, потому что все очень меняется и предметно, и возможно, казалось бы, да, идеологически.
Есть очень печальные отличия, и эти печальные отличия заключаются в том, что в совсем недалеком прошлом большой ценностью была живая жизнь. Вот непосредственно живая жизнь, да. И для детей было ценностью залезть в лужу, да, и посмотреть, как расходятся круги под там босой ногой или сапожком от этой лужи. А сегодня ценность живой жизни, мне кажется, в значительной степени утрачена. Есть такой тренд, как безопасность, мне кажется, очень страшный тренд. И на самом деле за этим есть не безопасность, а именно отрицание живой жизни, эксперимента, ощущения. Ребенок идет в воду Азовского моря, которое, ну вот, вот по щиколотку там вообще больше нет. Мама кричит истошным голосом: «Немедленно возвращайся обратно, ты утонешь!» Вот все равно, что утонуть вот в луже или в стакане воды. Идет чайка по берегу, ребенок идет к чайке. Мама кричит: «Отойди немедленно, она тебя укусит!»
А есть какие-то вечные семейные ценности, которые остались? Или есть какие-то невечные, наоборот, которые временные и все время меняются?
Есть вечные, которые не остались, а которые прорастают каждый раз заново. Потому что, когда мы становимся немножко постарше, то мы вдруг понимаем, что нам очень важно знать, кем были наши бабушки и дедушки, и как они решали те вопросы, которые сегодня встают перед нами. Мне кажется, когда мы маленькие, нас это не очень волнует. И как раз как традиция, потому что это было традицией, да, как бы передача семейных легенд, преданий, ценностей. Мне кажется, как традиция это не сохранилось. Но мне кажется, что как естественный процесс это возникает вновь и вновь. Я не вижу никаких реальных механизмов, вот именно механизмов, да, которые могут сложить какую-то такую нормальную, здоровую ситуацию, когда родители заботятся о том, чтобы, с одной стороны, их дети жили живой жизнью, а с другой стороны, чтобы они получали нормальное, полноценное образование. Я знаю, что все происходит не по правилам, а против них. Да, что что-то происходит вдруг, что происходит какой-то взрыв сознания, да, что происходит взрыв культуры. И то, что казалось абсолютно невозможным, оно вдруг становится реальностью.
Как вы считаете, вот почему сейчас перестали передавать семейные реликвии? Стоит ли это возрождать?
Здесь было слишком много войн и революций, которые просто раскатали в пух и прах, ну, вот всю эту материальную культуру. Есть очень мало семей, которые, ну, реально физически сохранили что-то, потому что эвакуация, да, ну, потеря вообще всего там при переездах. Наши вещи, они возбуждают наше любопытство, да, ну, вы видели сейчас, как дети работали, да, с этими предметами. И на абстракции это не просыпается, да, а когда у меня есть от бабушки какая-то странная штука, и я пытаюсь понять, боже мой, как же вот этой палкой с зубами можно гладить, да, то мне становится интересен весь уклад той жизни, в которой вот этой палкой с зубами, которая называется рубль, гладили белье, да, и я вдруг через это начинаю вообще очень много что понимать про эту жизнь.
По-моему, испокон веков все об одном и том же, и для меня, скорее всего, ничего не меняется, потому что, ну, мне на данный момент моей жизни так кажется, и просто человек... Это все как бы индивидуально, психотипы какие-то, так что, по-моему, все об одном и том же, испокон веков, только средство меняется, вот как-то так.
А есть что-нибудь такое, что вы хотели бы, чтобы передавалось в семье, как реликвия?
Мне бы хотелось и найти, чтобы что-то было, ну, я не знаю пока что, например, мне бы хотелось, чтобы это было, потому что, мне кажется, это ценно. Возможно, фотографии, например, я люблю пересматривать бабушек фотографии, дедушек, родителей своих. То есть такая вещь, но тоже это все. А вы как вот думаете, детки? Что-то хотели бы после себя оставить?
Какую-то форму там какие-то.
Спортивные. спортивные?
Да.
Угу. Ну вот как-то вот так, потому что вот спортом увлекается.
Лиза, вопрос, наверное, к вам. Вы как считаете, вот этот культурный код поколения, он больше закладывается внутри семьи или он зависит как бы от общества в целом, от обстановки внешней вокруг? Как вы считаете?
Ну, давайте спросим себя, как ведет себя семья в обществе, потому что семья, поведение двух родителей очень четко связано с тем, что диктует общество, что говорят сверху. Мы не можем рассматривать семью отдельно от общества. Семья – это как бы это единица общества. Поэтому ставить вопрос, что важнее, семья или общество, это спрашивать там, что вы любите больше, овощи или помидоры.
Некоторые считают, что помидор – фрукт.
А хорошо, овощи или огурцы? Огурцы – это овощи.
Возможно.
Но, с другой стороны, даже, смотрите, вот внутри поколений, там действительно показало исследование, что очень, ну, похожие вещи, то, что, ну, меньше смотрят молодые люди телевизор, а старшее поколение смотрят, да. Это понятная абсолютно вещь, дело привычки, да. Но есть такая графа, как доверие разным категориям людей. И вот мне показалось любопытным, что в промежутке до 30 разница между национальностью и верой не так велика, не так значима, как для взрослых людей, да, там вот, значит, национальность и вера, а там, ну, вот есть разница в доверии, больше и меньше, да, а для молодых людей это примерно одно и то же, вот такая история, может быть, ну, связанная с глобализацией или не знаю с чем.
Ну, да, скорее всего, первое, что напрашивается, это то, что все-таки современные молодые люди немножко в другой обстановке, в другом информационном пространстве росли, да, и для них это, ну, такие более мягкие варианты, что ли, взаимодействия. Более возрастные люди, так не говорят более возрастные, да, люди постарше, они, так сказать, и в такой более сложной обстановке росли, и у них такие, знаете, ну, свод там, это же всем известно, такие более кондовые, жесткие представления о чем бы то ни было. А вообще, знаете, когда я смотрю вот на эту ситуацию, ситуацию доверия, ситуацию семьи, да, мне иногда кажется, что молодые люди, вот как более свободные, как выросшие в более такой свободной атмосфере и обстановке, они более открыты миру. И, в общем-то, они готовы принять все те ценности, которые мы, как взрослые, им ретранслируем. Вполне готовы. Они переработают это, они что-то воспримут, пойдут с этим дальше, что-то уберут, что им не подходит. А вот взрослые уже боятся меняться. Они очень хотят быть понятыми ровно так, как они хотят. Понимаете? И вот эта вот гибкость, она немножко, отсутствие гибкости, вот, немножко их подводит. И отсюда они, может быть, иногда и бывают неправильно понятыми. И там вот эти вопросы доверия, да, вопросы толерантности, они как бы так немножко с испугом звучат. Но это мое восприятие, то, как я это вижу, потому что, ну, вот я общаюсь со студентами в силу своей работы основной, да, я преподаватель. Я вам хочу сказать, они открыты миру, и год от года они все лучше и умнее становятся, между прочим.
А вот что меня удивило в исследовании, мне всегда казалось, что вот пожилые люди, они такие более подозрительные, да, вы знаете, такие бабушки. Но по вашему исследованию получилось, что именно больше всего люди моложе 30 считают, что другие люди, когда у них появится возможность, будут их использовать, они поведут себя порядочно. Вот как вы думаете, наверное, к вам, Елизавета, почему молодые люди больше боятся, что другие будут их использовать?
Ну, могу объяснить, почему пожилые люди меньше боятся, что их будут использовать, потому что они выросли в совсем другой экономической структуре, которая им говорила, что типа делай, что должен, работай, кем ты должен работать, и все будет. И это действительно долгое время было так, и это, так как это было в моменте их становления, это у них так и закрепилось, что если я все делаю хорошо, со мной все будет хорошо. Молодые люди сейчас живут в условиях рыночной экономики, и, в общем, у них действительно в случае, если с человека возможно что-то стрясти, очень большой шанс, что с него это стрясут и его используют. Молодые люди, они сейчас очень четко дают себе отчет о том, что они продают собственное время. То есть для них это не там работа, на которой я должен работать, это вот не работа, как такая ценность сама по себе, а это вот у меня есть время, я его продаю. Соответственно, мое время используют, я за это получаю деньги. Поэтому вот этот вот момент жизни как ресурса, жизни как что-то, что я могу на что-то поменять, а если я недостаточно бдительна, то этот ресурс у меня могут забрать просто так, там, заставить меня работать над чем-то непонятным еще каким-либо образом, он у молодых людей очень актуализирован.
Как вы согласны с такой трактовкой?
Ну, это достаточно интересно, любопытно, да, пожалуй. Другое дело, что, ну, я не только, конечно, об экономике в эту секунду думаю, а все-таки вот, понимаете, в свое время никогда не забуду, Можете это вырезать, но просто чтобы был, как говорится, порог. Вот почему я вдруг так начала говорить. В свое время, в 2008 году, в предвыборной своей кампании Дмитрий Медведев говорил о том, что хватит нам искать, значит, духовные скрепы и национальную идею, да, а давайте уже, наконец, работать. Это вот близко к тому, что сейчас сказала Елизавета. И, собственно, под этой фразой, да, под ней есть такой хороший сермяжный смысл. Но что происходит сейчас? Сейчас вроде как работу никто не отменяет, но все-таки скрепы давайте поищем. Да? И вот я считаю, что исследование, которое проводилось в нашем университете, на самом деле говорит о том, что семья на сегодняшний день – это едва ли не единственная существенная, внятная скрепа, на которую хоть это какое-то странное слово, но я его повторяю, потому что уже все поняли, что это такое, да? Что это может быть единственная существенная скрепа, на которую мы достаточно внятно можем опереться. И мы получили в своем исследовании эту мысль случайным образом в открытых вопросах. Что для вас успех? Елизавета, вы представляете, успех – это такое многомерное, многозначное слово, и вдруг пишут «семья». Так хорошо, мило, мы чуть не прослезились. Слушайте, это же так здорово. Потому что мы себя по-разному в семье ощущаем. Разные минуты у нас бывают, да, вот. И вдруг мы понимаем, что да, и молодые, и постарше, и все это видят. Так может быть, посмотрите, вот знаете, нам пришла одна достаточно любопытная мысль, мы все-таки образовательная организация, мы педагогов готовим, что вообще-то, а может быть, как-то с родителями в школе по-другому поработать? Вот, может быть, прекратить турникеты ставить уже так, что это как это режим охраны такой, что не знаем, как проникнуть туда,
Татьяна,
к детям нашим.
Но мне кажется, что не надо с родителями в школе работать, да, потому что раз оно само собой таким естественным образом происходит, то
лучше не портить, да?
Пускай общество, да, таким самостоятельным способом развивается. И в этом, наверное, вот та тайная, да, национальная идея, которая вот присутствует, во всяком случае, на данный момент.
На этом первая часть нашей программы подошла к концу. Разговор о том, как закладываются и формируются приоритеты молодых людей, мы продолжим во второй части программы. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Святослав Элис и Тамара Лиленкова.
Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». Мы продолжаем исследовать обстоятельства, которые влияют на ценностные ориентиры молодых людей, а также попытаемся определить культурный код нынешнего поколения и его связь с идеалами отцов и матерей.
В московской студии сотрудник Московского центра исследований видеоигр Леонид Мойжес и программный директор Большого фестиваля мультфильмов Мария Терещенко. Мария, ну первый, наверное, самый показавшийся нам интересным вопрос к вам. Вот исследование показало, что у многих россиян, особенно у тех, кто за 55 лет, добро ассоциируется с Винни-Пухом почему-то. А у тех, кому от 21 до 30, с добром связан кот Леопольд. Почему такие персонажи начинают у людей ассоциироваться с добром?
В принципе, я думаю, мультфильмы советские определенного периода, они в принципе ассоциируются почему-то у людей с добром. Это довольно иррациональный момент, но очень принято слово вот это вот старые добрые советские мультфильмы. Это, собственно, полная ерунда, конечно, что они добрые, но есть такой момент, что эти мультфильмы, они вообще про довольно безопасный мир. И если взять вообще всю, как бы, весь пласт советских мультфильмов, я задумывалась как раз, откуда вот это слово возникает, это про добрый мир. То есть там, конечно, происходит что-то плохое, но вообще-то там дети гуляют одни во дворе, там дети, ребеночек едет в деревню, и там начинает жить один с кошкой и собакой. Вообще-то, прям скажем, вот возьмите кино 90-х, да, с таким сюжетом, или там нынешнего времени. Это фильм ужасов. Это чернуха будет, да? А в советское время представление о мире, то есть, а там же довольно реальный мир, то есть там не сказочное пространство. Представление о мире было таким, что как бы такая ситуация оказалась в общем возможной. Сколько там дядь Фёдор? Ну, 10, да? Не больше. И в этом смысле, конечно, все вот советские мультфильмы, большинство их, кроме таких, как «Ёжик в тумане», например, там «Сказка сказок», кроме очень отдельных, они ассоциируются с таким благодушным, добродушным, спокойным миром, представлением, что мир – безопасное место, где нам комфортно.
Ну, с безопасностью, да? Вот, Леонид, спрошу, а у вас такие же впечатления были от мультфильмов, может быть, советских, если вы их смотрели, да? Или вы смотрели как раз какие-то диснеевские фильмы, и вот на чем росли вы, да?
Я смотрел то и то. И, полагаю, пресловутая безопасность была то, из-за чего я в детстве не любил советские мультфильмы, потому что маленькому мне они казались скучными. Из-за того, что постоянно было ощущение некоторого ненастоящего конфликта. То есть, да, вот я, можно, например, сравнить, да, вот благо, вот у меня была такая возможность, которая, полагаю, вот ни до, ни после поколения не возникала, смотреть параллельно «Ну, погоди» и «Тома и Джерри». И мне было понятно, и что конфликт между волком и зайцем, ну, мне ребенку, я в данном случае не претендую на то, что это действительно так, но мне ребенку их конфликт казался ненастоящим на фоне конфликта Тома и Джерри. С одной стороны, я не видел никаких заслуг зайца в том, что он сбегал, потому что он никогда не делал это с помощью какого-то стрёмного плана. Ему просто везло. С другой стороны, да, то есть это действительно вот вся логика этого выдуманного мира, она сама служила как бы утверждению добра, безопасности, да, вся логика мира, ну погоди, она строится, она направлена на то, чтобы волк проиграл. Там были какие-то серии, где заяц там пол серии, по-моему, вообще не узнавал, что волк вокруг него ходит, а волк просто ходил все время там, то попадая под машину, то еще что-то.
То есть это такой очень искусственный мир, да, советские мультфильмы. Хотя очень любят родители говорить, что советские мультики добрые, их надо смотреть.
Любой мир искусственный, да, но, скажем, этот мир был искусственен в эту сторону. Понятно, что мир, в котором любой предмет может взорваться, и я опять же немножко упрощаю, на самом деле, конечно, там западные мультики тоже не так устроены, он тоже искусственный, но в другой логике.
Но очень любопытно два момента здесь, что, во-первых, детям не нравятся мультфильмы безопасные, да, потому что это, правда, детям нравится поострее, особенно с какого-то времени, поэтому дети очень любили всегда Тома и Джерри, а вот родителям, и при этом чем старше, тем больше, как раз нравится все безопасное. И мне кажется, как раз есть определенная логика в том, что, вернее, ничем дальше, тем больше. Нет, самое любовь к безопасному – это от 20 до 40. Самые такие агрессивные сторонники советской мультипликации – от 20 до 40. И очень интересно, что именно от 20 до 30 им нравится Леопольд, потому что Леопольд – единственный персонаж, возможно, вообще в мире, который вот такой он конкретно за добро, такой конкретно за добро. И вот второй момент, который я хочу сказать, что сейчас западная анимация как раз она во многом подошла к советской, потому что сейчас чем дальше, тем меньше можно увидеть в западной мультипликации злодеев. Увидеть, чтобы кто-то кого-то убил, вообще это... При этом нету каких-то официальных... Никто не сказал, что это запрещено. Вдруг это убавлялось и исчезло. И в детском кино никто никого не убивает. В принципе, хороший персонаж вообще... То есть, если кому-то нужно умереть, то хороший персонаж до последнего пытается его спасти, а тот вредит... И все равно. И в этом смысле сейчас, допустим, если мы посмотрим американские дошкольные сериалы... то там будет все ми-ми-ми, абсолютно безопасное, абсолютно все стерилизованное до невозможности.
Леонид, а вот в сериалах мы наблюдаем как раз, получается, другой тренд. Та же самая «Игра престолов» оказывается подчеркнуто сексуальной, подчеркнуто жестокой и так далее. Как вы думаете, почему вот так получается, что мультфильм у нас, получается, стерилизуется полностью, а сериалы становятся все более жестокими?
Детские мультфильмы.
Давайте мы начнем все-таки с подростковых, может быть, да, каких-то сериалов. Ну, относительно подростковых. подростковых. То есть сериалы, которые смотрят подростки и там до 30 как-то вот так вот.
Это... То, что сейчас происходит с сериалами, это то, что очень сильно размывается граница. То есть сериалы традиционно были очень гипернишевой вещью. Были очень четко подростковые сериалы, были очень четко там, сериал для домохозяек, условно, это не мое название. Были очень, да? Сейчас это условно, очень условно. Конечно, но степень этого снижается. Я хорошо помню, например, опять же, я в детстве смотрел «Остаться в живых» вместе с моей матерью. Понятное дело, что это был единственный возможный сериал, который я мог смотреть вместе с моей матерью, потому что все сериалы, которые Полина Шлетова, которые смотрела она, были безумно скучны мне. Все сериалы, которые Полина смотрела со семьей, были безумно скучны ей. А вот «Остаться в живых» — новый сериал, который, ну, в чем-то начал современный тренд в сериалоделанье. Один из. Он как раз вот размыл эту границу. И поэтому сейчас сказать, какие сериалы четко подростковые, особенно среди вот такого топа сериалов, уже довольно сложно.
Как вам кажется, сериалы они вообще воспитывают, закладывают какие-то ценности? Или это вот такие нишевые продукты, которые давайте развлечем девочек такого возраста, вот здесь вот развлечем домохозяек и так далее? Или это элемент культуры, который каким-то образом влияет на развитие общества в целом?
Ну, если вот чуть более длинный ответ на вопрос, да, это часто задают вопрос, да, коль скоро я... Да, как исследователь видеоигр, могу на это ответить следующим образом. Да, часто связывают видеоигры с насилием. Конечно, видеоигры напрямую с насилием не связаны, но в то же время, если человек занимается чем-то 2, 3, 4, 8, 40, 50 часов, естественно, он не может после этого просто встать, уйти, как будто это была такая чистая доска. Естественно, он что-то выносит. Да? Это, разумеется, не так прямолинейно, как вот в случае с видеоиграми, да, человек увидел, что там кого-то стреляют, то да, здорово, пойду постреляю. Да? И то же самое, да, конечно, там, если человек увидел, как там, пардон, там близнецы занимаются сексом, он не будет пытаться соблазнить свою сестру. Конечно, это не так. Но, естественно, предполагать тоже, что человек может вот выключить какую-то вещь, которую он только что там, 8, 12, 20 часов видел, это тоже. Ну, просто довольно наивно. Естественно, в этом смысле сериалы воспитывают, ну, как любое занятие, в которое мы вкладываем силы, время, внимание.
Ну, вы так сразу так в такую ужасную сторону развернули, в такую... Но вообще-то, если, например, брать сериалы более... Ну, не такие, как «Игра престолов», есть много же разных сериалов. Например... В разных там медицинских, там детективных постоянно показано, как они бегают. И вот у нас, посмотрите, как страна бегать начала-то. И вот. По-разному воспитывают. То есть, естественно, это паттерны выкладываются определенные.
Но с другой стороны, мне кажется, что теперь нет, ну, во всяком случае, в некотором сегменте, да, сериалов нет вот такого безусловного добра и зла, злодея и там прекрасного человека. Вот есть такой какой-то взгляд психоаналитика очень часто, да, я не знаю, сценариста или режиссера, который вот показывает, что человек вот и так может быть. Это может быть тренд или это вот такая случайность, это вот сегмент такой. И если это в анимации,
это тоже конечно, тренд. Вопрос. Это, конечно, то, к чему пришел мир, к тому, что...
В анимации тоже?
Это вообще во всей культуре, причем это анимация, не анимация, это то, что произошло в общественной мысли в западной, да, то, что мы перестали видеть каких-то людей как врагов, и это произошло не потому, что мы перестали видеть, а потому что у нас появилось, мы начали понимать, что есть ядерное оружие, если мы... Сейчас невозможен сериал, как «Том и Джерри», вообще невозможен, такого не может быть детского продукта. Исключено. В Китае, может быть. В цивилизованном мире нет. Потому что мы точно знаем, что если мы говорим о зле, о борьбе со злом, и это зло находится на земле, то мы тем самым подталкиваем возможность ядерной войны. Поэтому мы все время говорим, что даже если кто-то по другую сторону баррикад от вас, вы там в каком-то конфликте, найдите способ помириться. Вся как бы культура, особенно ориентированная на детей, она вся сейчас про это.
Ну скажите мне, может быть, это путь к беспринципности, когда нет вот таких прямых вещей, начиная с маленького возраста, да, тебе не объясняют, что вот это плохо, а это хорошо.
Почему объясняют?
Я вот ответил бы на это так, что вот это, да, это, на этот тренд часто обращают внимание, что вот якобы у нас пропали однозначные герои. Это так. Однозначные герои до определенной степени пропали. Но тут важно различать роль человека как положительного персонажа с точки зрения как бы, композиции сериала и его некоторые... его образ как персонажа. Да, вот я, например, очень люблю «Стар Трек». Понятно, что в «Стар Треке» главные герои были абсолютно гипер-супер-моральны. Но если мы делаем их немного менее моральными, они перестают быть этого главными героями. И в конечном итоге, в общем, они все равно выходят к тому, чтобы сделать на некоторые моральные поступки. То есть все время говорят о том, что, например, та же «Игра престолов» якобы пропагандирует моральные ценности. Но это же не так. Там же в конечном итоге герои действуют, в общем, правильно, честно, положительные, вот герои, на которых центрирована история. И даже те герои, которых нам показывают как отрицательных, нам объясняют, что они делают. То есть ценности, они остаются те же. Нам просто показывают, что нет людей, которые однозначно, полностью в каждую секунду своей жизни творят добро, и нет людей, которые каждую секунду своей жизни однозначно снова и снова творят зло. Но добро и зло от этого вообще никуда не девается. И если бы они куда-то делись, то весь шок «Игры престолов» перестал бы работать.
Мне кажется, вы немножечко путаете плохие люди и плохие поступки. Просто сейчас появилось очень четкое понимание, да, которое, простите, заложено в христианской философии, что нет плохих людей, есть плохие поступки. И сейчас вот это очень прослеживается в культуре.
Ну, я не знаю, а как вы думаете, хорошо это или плохо? Потому что вот в исследовании, опять-таки, были ассоциации со злом, и если мы переносим это, опять-таки, на анимацию, причем я хочу сказать, что анимация занимала вот у всех практически опрошенных, да, вот у всей линейки возрастной, где-то второе, третье место, да, то есть там был целый ряд, значит, областей, из которых они могли выбрать, и вот по выборке, насколько я понимаю, количественно это на втором месте, там Баба-Яга и Кощей, да, они не
это
разнятся.
Не анимация.
Самое это не анимация, смешное. Вы думаете, это русские народные сказки?
Это кино. Игровое.
Это кино игровое.
Вы много знаете Бабьёк и Кощеев в анимации.
Ну вот, например, еще зло. Шапокляк.
Это анимация.
Со злом.
Это до 20 лет. Вот. Это вот мелкие.
Что меня удивляет.
Это либо сказки, либо кино. В анимации это не самые распространенные персонажи.
Вот вопрос еще меня все-таки интересует насчет Винни-Пуха и добра. Вот Винни-Пух, это же не добрый персонаж. Это, по сути, такой хаотический персонаж, который не слушает других.
Но он точно
творит,
не злой.
Что хочет. Он не злой, но он и не добрый. Mm-hmm. Почему это одно из самых больших воплощений добра для людей старше 55?
Ну, я думаю, что, конечно, люди как-то старше 55, конечно, очень смутно помнят Винни-Пуха. И они просто помнят, что он обаятельный, милый, и что он им дико нравился.
То
так
есть
же,
не обязательно
как и
делать добро, чтобы казаться добрым. Достаточно.
Да, да, да. И вообще, вот как мы как я смотрю, например, персонаж, как люди воспринимают, как зрители воспринимают персонажа, он не смотрит на то, что персонаж делает, там, делает ли он добро. Он слушает, что о нем говорят. И, например, если персонаж в кадре, он может примерно как угодно себя вести. Но если вокруг персонаж говорит, какой ты добрый, мы тебя так любим, такой замечательный, этот персонаж будет восприниматься как добрый. И это удивительная вещь. Вот. А он может каким угодно быть жертвенным, вообще абсолютным Христом, но если это не вербализуется таким образом, люди в основном не идентифицируют его как добрый персонаж.
А вам не кажется, что это огромное пространство для манипуляции?
Это огромное пространство для манипуляции. Именно поэтому советские мультфильмы сейчас все считают добрыми, потому что никто ничего не помнит, а так как все говорят, что они добрые, то все так и говорят, что они добрые.
Ой, я недавно посмотрел «Мой Дадыр», и я был в шоке. Это настолько просто подавительный мультик, настолько ужасный. Там, я бы своим детям его не показал.
Там много разного было в советских мультфильмах, как и в любом пласте культуры. Там было много разного. И, например, Винни-Пух и Карлсон довольно такие амбивалентные персонажи со сложными характерами. Вот. Почему Винни-Пух... Я могу сказать, Винни-Пух вообще это же персонаж такой вне морали. И в этом смысле мне кажется, что он как раз очень близок для, должен быть для вот пары поколений вот таких, которые между 40-50 или пост-50, потому что
мораль
люди,
поменялась.
Пережившие да, два как минимум моральных слома, они вообще вот как бы уходят в такую категорию, где просто веселый, жизнерадостный, жизнелюбивый персонаж становится, может быть, самым лучшим. Вот почему, например, меня спрашивали много раз, почему Маша так популярна? Вот она.
Маша и Медведь.
Да, мне кажется, что вот в России, по крайней мере, она изначально стала так дико популярна, что она, потому что она действительно оказалась героем нашего времени, что человек, который просто любит жизнь. Вот он не плохой, не хороший, он просто наслаждается жизнью. Вот сейчас для нас это самая честная позиция, потому что вот все ценности, они такие зыбкие оказываются. И вот это честно. Вот мне кажется, Винни-Пух, вот в нем вот эта же штука. Он любит жизнь ужасно.
Вот, для... А в сериалах?
Раз стоит сказать про сериалы, что это же не только российская проблема, с которой столкнулись с этой зыбкостью морали, и сериалы на это не повелись. Сериалы говорят, да, мораль зыбкая, да, там ЦРУ за нами следит, да, полиция избивает людей в гетто. Ну, я про американский сериал сейчас говорю, понятное дело, я российские сериалы не беру. Отдельная тема очень большая. Там супергерои могут быть полусумасшедшие, травмированные, какие угодно, но мораль есть. Мораль все-таки есть. Они все-таки зачем-то это делают. Они, в общем, действуют в конечном итоге морально. И это такая важная идея.
А вот то, что касается видеоигр, да, действительно очень много времени проводят, там же есть возможность находиться в роли вот героя положительного, может быть каким-то героем не очень хорошим или вообще как бы со стороны, да, вот этот выбор, он однозначный, то есть ты или злодей, или ты вот положительный герой, или там все-таки тоже какие-то сложные вещи, и есть какие-то такие... вещи, которые подстегивают человека выбрать то или другое, да, вот провоцируют на что-то, стать злодеем или красавцем.
В видеоиграх очень все по-разному. Да? То есть в большинстве видеоигр вообще-то этого выбора нет. То есть в подавляющем большинстве видеоигр, и особенно если смотреть, например, с коммерческой точки зрения, да. То есть самые прибыльные видеоигры абсолютно линейные. В них выбор, там, кого из двух людей ты будешь стрелять первым, это единственный выбор. В остальном все же по линейному, как палка, и очень простому сюжету обычно. Увы. Но в тех играх, которые выбор есть, как правило, он очень сильно тяготеет к добру. Это даже иногда отмечают как их минус. То есть игры, то есть очень, ну, жанр РПГ, ролевые игры. В них традиционно уже очень-очень много лет есть вот такая, как правило, вилка из двух вариантов, она на протяжении игры снова и снова возникает. Поступить по-доброму и поступить плохо. Но при этом игры, в которых хоть какая-то мотивация поступать плохо есть, очень редки. То есть обычно, чтобы поступать плохо, игрок должен до начала игры решить, а пройду-ка я там на злую концовку. Пройду-ка я как злодей. И тогда он будет всю игру играть прям как злодей. Там нужно понимать, что там такие же довольно гротескные выборы. То есть там, например, ты спас деревню от гоблинов, приходишь, тебе говорят, а нам нечем тебе заплатить. Ты как злодей можешь всех убить. Вот, ну, понятное дело, что это не очень мотивированное действие. Это отражение того, что ты принял какое-то решение. Обычно, ну вот, есть исключения, их становится больше, становятся игры с несколько более сложной моралью. Но если говорить про тренд, то на данный момент он такой. То есть игра очень сильно тяготеет к доброму поведению, как, в общем, единственному разумному. Ну, что, на мой взгляд, вполне соответствует, в общем, объективной действительности, но тут уже это такой сложный вопрос.
В последнее время, ну, я, по крайней мере, стал замечать тренд на определенную эстетизацию отрицательных персонажей, что появляются фан-клубы, там, я не знаю, у Драко Малфоя и так далее.
То есть, когда это было?
Да, ну, очень нравится.
Последнее время так лихо
зазернуто. Последнее так несколько тысяч лет, как минимум.
Как вы относитесь к такому вот, что именно отрицательные персонажи часто становятся даже более популярными, чем положительными?
Естественно, довольно. Ну, да, справедливо сказано, что это последние несколько тысяч лет. Там, я там хотел сказать, последние несколько сот лет, там, отсылая к романтизму, как к периоду, когда это было вот прям в точно такой же форме, как сейчас уже, там, до болезненного, там, параллели какие-то смешные, вплоть до, там, до манеры речи, например, современных любимых отрицательных персонажей, или таких антигеройских персонажей, вроде Шерлока, да, это же абсолютный такой романтический герой, вот, байроновский, вот, один в один. Ну, это, в общем, такая естественная часть подросткового бунта, у некоторых людей он затягивается. Понятное дело, что, ну, опять же, ну, тут очень много всего связано, да, есть, например, еще такое просто мелкое наблюдение, что очень часто, поскольку мы все-таки все люди христианской культуры, как мы от этого не пытаемся деться, есть некая связь между красотой и злом. Потому что есть представление о дьяволе, искусителе, соблазнителе и так далее. Оно не стопроцентно, но оно всегда присутствует на некоторой периферии. Поэтому просто очень часто отрицательные персонажи бывают чисто фактически красивее, чем положительные. То есть считается, что положительный персонаж должен быть тот, с которым зритель себя может проассоциировать. Это должен быть такой как простой парень. Ну вот, да, чтобы никто не чувствовал, ну, конечно, он герой, а я никогда так не смогу. Особенно если мы говорим про западную традицию, там, естественно, подразумевается, что герой — это вот ты, зритель, можешь быть таким же крутым. А при этом отрицательные персонажи, наоборот, они должны быть постоянно подчеркнуты другими, подчеркнуты инаковыми. Да, они там красивые, они аристократичные, что на самом деле, да, опять же, если мы говорим про Америку, уходят корнями в очень далекую такую традицию некоторого скептиса к аристократизму, к излишней эстетизации чего-либо и так далее. Да, это вот просто такие отдельные тренды. Тут очень много чего складывается, но это не принципиально новый тренд. Он относительно новый в сериалах, да, начиная примерно условно с «Доктора Хауса». И вот именно если мы говорим про какое-то новое воплощение. Но сама идея того, что там люди любят злодеев, она не новая вот ни разу. Я вот сейчас вспоминаю, например, то ли в «Бронзовой птице», то ли в «Кортике» персонажи разбирали отрицательного героя, своего плохого комсомольца, а то, что он любит Печорина. То есть, ну, вот понятно, что это вот абсолютно тот же тренд, когда там это было написано, 20-е, 30-е годы, сейчас уже не помню. То есть, это возвращается, возвращается, возвращается. Другое дело, что сейчас у нас нет, слава богу, комсомольских собраний, чтобы осуждать людей, которые это делают, и не хотелось бы начинать.
А, Мария, спрошу, как вы думаете, есть что-то, что кочует из анимации для, ну, скажем так, для детей и подростков, да, из поколения в поколение, что-то, что всегда повторяется и всегда будет?
Я думаю, что главное – это образ ребенка. Именно что, в общем, если говорить про детскую анимацию, это, конечно, опять же, но в чем отличие, на самом деле, если говорить про истории, про то, что мультфильмы для детей, они в основном про детей, потому что, понятно, зритель должен себя идентифицировать, ассоциировать с персонажем. И это одно из главных отличий от фильмов взрослых, потому что они про взрослых. И, соответственно, так или иначе, да, неважно, лисичка это, зайчик, еще кто-то, все-таки в большинстве мультфильмов герой ребенок. Даже если он имеет взрослое тело, то его сознание, мировосприятие, они детские, они наивные, они довольно чистые, даже если он суперзлодей. Все равно это очень наивное мировоззрение, где очень много всего упрощается, сняты полутона. И если даже в фильме в целом, допустим, это какой-нибудь полный метр или сложный сериал, философия довольно тонкая и интересная, то сами персонажи, конечно, представляют собой очень простой и наивный взгляд на мир. И это то, за что любят зачастую анимацию взрослые, в том числе, потому что есть такой вот момент упрощения, инфантилизации, которая может, как там в фильмах с Пиксара или там в фильмах Миядзаки, складываться как пазл в такую большую философию и мощное послание, но тем не менее.
Ну, вот смотрите, да, пожалуй, это то, что объединяет поколение, так же вот как Кощей Бессмертный, он так еще трансформируется у кого-то уже в Волан-де-Морта, и на самом деле это такая общая история, независимо от форм иногда, ну и вот модных направлений, которые происходят в культурном мире.
Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». Вели программу Святослав Элис и Тамара Лиленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Видео и радиоэфиры в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».